Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились, друзья, не забудьте поставить лайк, подключайтесь к нашему чату. Там можете задавать ваши вопросы в суперчате. Вопросы, которые вы отправляете, я буду обязательно в ходе сегодняшнего эфира зачитывать. Ну и кроме того, не забывайте про другие активности, например, про комментарии, если смотрите в записи. Ну и давайте перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем. Это Игорь Липсиц, экономист. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начнем обсуждать, я не хочу поздравлять вас с иноагентством, потому что понятно, что никакой радости в этом особо нет, но хочу поздравить с прошедшим днем рождения, которое было вчера, насколько я знаю.
Спасибо, спасибо.
Ну и вот от веселого, наверное, перейдем к чему-то, может быть, менее грустному, точнее, более грустному, потому что говорим про российскую экономику и последствия, связанные с выборами. Итак, Владимиру Путину нарисовали на его выборах результат 87%. Если переходить на экономику, можно ли предположить, что такие цифры должны отчасти, в том числе, оправдать целую серию крайне непопулярных решений в сфере экономики?
Ну, вот выборы к этому отношения никакого не имеют. Эти непопулярные решения неизбежны. Но они проистекают не из того, сколько там людей поддержат, не поддержат, а из того, что у бюджета есть огромная потребность финансирования военных расходов, да при этом надо еще гасить какие-то пожары в гражданской экономике, на все это нужны деньги, а денег становится все меньше, поэтому приходится принимать решения. Но очень забавно, как Путин петляет, очень забавно за этим наблюдать. Он сначала, значит, бодро провозгласил налоговую реформу, но налоговая реформа-то ударяет по самым богатым в России, а самые богатые, они как раз ближе к трону. Видимо, ропот пошел большой, и он, значит, уже вот начал аккуратно говорить, надо бы вот тщательно подумать, да вот посчитать, да, чтобы вот как-то все разумнее сделать. То есть, как бы, с одной стороны, надо срочно отбирать деньги у самых богатых, а с другой стороны, богатые – это самые преданные, самые лояльные, получается, что ты наказываешь самых преданных. Поэтому он вроде, с одной стороны, провозгласил налоговую реформу, с другой стороны, вроде начал говорить, давайте еще раз подумаем, еще раз посчитаем, надо тщательнее подходить к этому делу, очень забавно наблюдать.
А вот что тут можно вообще подумать, если не забирать у богатых, среди которых, я так понимаю, большое количество, я не знаю, чиновников, военных, каких-нибудь, может быть, росгвардейцев и, в принципе, силовиков, которые там не просто рядовые силовики, а какие-то еще решения принимают, что тогда альтернатива, я не знаю, забирать деньги у бедных?
Да запросто. Для этого надо только поднять НДС, налог на добавленную стоимость, и все вперед. Потому что как раз бедные там все деньги тратят, а богатые часть денег откладывают. Поэтому у них не так значим для богатых, НДС не так серьезен, потому что он охватывает не всю сумму их расходов. А у бедных все деньги идут на покупку товаров, в цене каждого товара НДС есть. Поэтому все бедные все деньги тратят через товары, которые включают НДС. Поэтому если поднять НДС, то как раз больше пострадает бедный. Так что вот тут как раз такая история. Вот мы сейчас и смотрим, ограничится он прогрессивным налогообложением богатых или еще решится и поднимет НДС и тем самым ударит по бедным. Вот интересная такая интрига, наблюдаем.
Ну и вот между тем издание «Важные истории» пишут, что правительство планирует повысить НДФЛ до 20%, а налог на прибыль до с 20% до 25%. И вот давайте тогда попробуем, у меня аж при этих словах погас свет позади меня, видимо, это что-то значит. Так вот, давайте по порядку разберемся. НДФЛ платит работодатель. Как они в условиях вот такого роста этого налога будут действовать? Какая будет экономическая логика у среднего работодателя?
А никакой, у него нет логики. Это он выполняет функции, как это называется на профессиональном языке, только налоговый агент. Он просто выполняет функции взыскания с вас налога, ну, той части налогообложения, которая связана с вашей зарплатой. Поэтому он вам начисляет одну, как бы, зарплату номинально. Дальше он частью перечисляет бюджет, поскольку он выполняет функции налогового агента, взимающего с вас налог. А вам выдают на руки чистую остаточную зарплату, которую вы тратите в магазине. Поэтому на малый и средний бизнес ни на какой бизнес это никак не влияет. Это влияет только на то, сколько у вас останется реальных денег на покупку товаров. Их станет меньше.
Исходя из этого, можно ли сказать, что в первую очередь вот это, возможно, изменение коснется Москвы и Петербурга, то есть городов, где зарплаты высокие.
Но не так, потому что не только в Москве и Петербурге высокая зарплата, вы еще забываете про то, что есть Западная Сибирь, все нефтегазовые районы, там тоже зарплата, знаете, по 200 тысяч уходит в месяц на многих позициях, не на всех, конечно, там тоже есть очень мало зарабатывающие люди, я все это знаю, но там есть люди, которые действительно получают и 150, и 200, так что они сразу попадут под очень серьезное налогообложение, и у них как бы сразу, в общем, будут больше забирать. А вообще-то ведь налогообложение в России очень высокое. Люди это не всегда знают, но экономисты до расчета такие делали. Реально, если бы, так сказать, не было той системы налогов, которая есть в России, на руки россиянин бы получал на 40-50% больше денег. То есть уровень налогообложения в России больше 40%. Для богатых он достигает 50%, потому что они больше платят налога на недвижимость. Еще у них автомобили с большими двигателями, соответственно, у них больше налог на автотранспорт. Поэтому вот от 40 до 50% это налогообложение в России. Теперь оно будет еще выше, оно будет уже практически как во многих странах Европы, и гордиться тем, что в России низкое налогообложение, может только дурачок, который не понимает, как с него много забирают налогов.
Вот да, может быть, мы с вами еще чуть подробнее это проговорим, потому что я помню такой довольно частый аргумент российской пропаганды в том, что, ну, вы посмотрите, какие в Европе высокие налоги. И обычно люди, которые спорят с этим, говорят, что просто в Европе, не знаю, в Америке, там эти налоги открыты, и люди понимают, за что они платят. Вот сейчас, с 22 года, насколько в этом отношении поменялась ситуация?
Никак, вы никак не знаете, как с вас взимают, потому что вы даже этого не очень видите. Потому что в России довольно серьезно люди платят налоги, во-первых, через социальное страхование. Во-вторых, у вас довольно много забирают через так называемые акцизы, которые загнаны и спрятаны в ценах разных товаров. Когда вы, скажем, покупаете бензин, то там от 60 до 70% цены, которые платите за заправку, это вот то, что идет налоги государства. Вам кажется, это нефтяники вас собирают. Это 60-70% идет государству от стоимости бензина и дистоплива. Да? Алкоголь, табачные изделия, там всюду сидят акцизы, и тот, кто покупает эти товары, платит налог. Он просто не знает, что он платит налог в этот момент, но платит. Так что у вас довольно много, не забывайте, что у нас довольно уже теперь существенные налоги на недвижимость, которые теперь взимают уже практически со стоимостью очень близкой к рыночной, и это уже довольно серьезные деньги, так что в этом смысле довольно серьезное налогообложение. При этом россиянин совершенно не знает, что дальше с этими деньгами происходит и что он получает. Действительно, скандинавы мне объясняли, что мы платим очень много, но мы очень много получаем всякого рода вычетов. Мы получаем очень много пособий, получаем очень много льгот, которые нам, в общем, помогают жить, облегчают жизнь. И мы понимаем, как наши деньги, заплаченные в виде налогов, помогают нам и, в общем, решают проблемы общества. А в России этого нету. Российский народ никак в формировании статей расходов бюджета не участвует, он просто отдает, отдает, его стригут и стригут, а дальше он ничего не знает.
Ну и вот, возвращаясь к исходной новости, публикации важных историй, налог на прибыль с 20 до 25% может вырасти. Вот давайте чуть подробнее о последствиях этого возможного решения.
Это, кстати, очень интересная тоже история. Как ни копнешь, у нас в всей России история интересная. История, значит, с этим налогом такая, что, значит, в прошлом году придумали налог на сверхприбыль, от чего большой бизнес взвыл, потому что, в общем, обобрали все большие российские компании, которые имели неосторожность показать прибыль больше миллиарда рублей. Бизнес взвыл и сказал: давайте, не надо такой чрезвычайный, лучше вы нам ставку налога поднимете на 0,5%, но не будет никаких чрезвычайных налогов. Президент сказал: как? Вы предлагаете повысить налог? Какие умницы, какие патриоты. И вместо 0,5%, значит, теперь будет 5%, в 10 раз больше. Значит, теперь налог будет не 20% с прибыли, а 25%. Соответственно, что это будет означать? Что у бизнеса будет оставаться меньше прибыли, соответственно, бизнесу будет труднее повышать зарплату своим работникам, из чего спрашивается, и бизнесу будет труднее развиваться, потому что опять с чего, когда денег нету, а кредит безумно дорогой. То есть практически это решение, это, ну, как бы ухудшение условий развития существования российского гражданского бизнеса. Вот что это означает.
Ну, Ну вот вы сказали, что Путин виляет, когда речь заходит про прогрессивный налог. Видимо, колеблется еще, не слишком-то он готов к такому решению. Но между тем, в последних интервью Дмитрию Киселеву, пропагандисту, он сказал, что мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно. Такая цитата. При этом в 2012 году он не видел смысла вводить прогрессивный налог, поскольку, цитата, прогрессивное налогообложение не приведет к дополнительным доходам в бюджет. А в 2018 даже заявлял, что прогрессивная шкала налогов приводит к сокрытию этих самых налогов. И вот у меня такой вопрос, какой из этих разных Путинов ближе к истине?
Тот, который раньше выступал. Потому что, значит, он же как бы одно из самых реальных достижений его первого периода правления, это была как раз плоская шкала налогообложения. У нас же была прогрессивная. В 90-х годах было прогрессивное налогообложение, нужно было заполнять в начале следующего года, значит, налоговую декларацию, указывая все доходы, все права на вычеты, которые ты имел, довольно было занудное дело. Значит, потом мы перешли к плоской шкале, и в этот момент сумма налоговых поступлений резко выросла. По-моему, там процентов на 70 поднялась величина поступлений. Путин этому ужасно удивился и всем рассказывал, какой он молодец, что он перешел к плоской. Теперь никто не скрывает налоги, все платят, и какая-то была разумная идея. Но теперь он уже как совсем другой человек, принципиально отличный от Путина начала, так сказать, своего правления. Теперь он уже ищет, где хоть как-то, хоть сколько-то забрать денег. И вот теперь он хочет, значит, забрать побольше денег у российского среднего класса. Ему на этот средний класс теперь наплевать, средний класс уже голос не поднимет, голос у него отняли. Можно отнимать деньги, поэтому, значит, он теперь говорит, а давайте ведем прогрессивное налогообложение, поможем бедным. Но для того, чтобы помочь бедным, вот мы это и посмотрим. Нужно было бы отменить НДФЛ 13%, самых низких заработков. Российские экономисты все время говорят. А вот мы посмотрим, отменят, не отменят. Мне кажется, не отменят.
Ну и между тем, еще одна тема. 22 марта состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. Набиуллин и команда будут решать, что делать с ключевой ставкой. Мне кажется, у меня уже день сурка, потому что каждый раз, когда я общаюсь с экономистом, каждый раз я проговариваю это, что вот и в этот раз обсудят ключевую ставку. И вот я открываю статью РБК, там говорят эксперты, что ставку, скорее всего, повысят, потому что цены растут быстрее ожидаемого. Что на этот счет думаете вы, каков ваш прогноз?
Ну, с точки зрения экономики, возможно, так, потому что инфляция разгоняется. И она не может не разгоняться, потому что, в общем, рубль-то все-таки как-то потихонечку девальвируется, она растет, соответственно, тогда цена импортных товаров. Но я вот полагаю, что не будут повышать ставку, потому что позиция Набиуллиной сейчас плохая, шаткая, на нее идет очень сильная атака. Насколько я понимаю, со стороны администрации президента по этому вопросу, усидит она на своем посту или не усидит, неясный. И раздражать еще больше, повышая ставку, с точки зрения чисто аппаратных игр, ей не полезно. Поэтому мне кажется, что ставка будет сохранена. Посмотрим.
И таким образом цены поползут вверх снова?
Они не могут не ползти. Ну, вы смотрите, вы же все политики, все чиновники бодро рассказывали дивные истории о том, как в прошлом году повышали зарплату. Все кричали, вот же как хорошо-то номинальная зарплата у людей-то выросла, все хорошо. Только вопрос только в том, что если зарплата растет, а техническое обновление производства не происходит, а с чего оно может происходить, когда оборудование купить нельзя и привезти нельзя, то у тебя, значит, происходит, что рост зарплаты быстрее роста производительности труда. А это обязательно ведет в бизнесе к тому, что растут издержки производства. А раз издержки производства растут, а у тебя еще и прибыль отнимает направо и налево всеми возможными способами, то остается только повышать цены. Поэтому чем выше налоги на прибыль, и чем ниже, так сказать, курс рубля, тем, соответственно, вот по отношению к доллару, тем, соответственно, приходится вот повышать цены, потому что иначе растут издержки. Ты же импортные продукты, компоненты покупаешь. Куда же ты денешься? Если у тебя лекарства производятся в России, это же не значит, что они из российских трав производятся. Они производятся из импортных компонентов, которые привозятся и покупаются за валюту. Значит, у тебя российские лекарства должны дорожать. К радости пенсионеров, которые это потребляют. Значит, вот куда ты денешься? Поэтому это происходит и будет происходить. Зарплата растет, рубль обесценивается, соответственно, прибыль исчезает, значит, нужно только повышать цены, запаса прибыли нету. Приходится повышать.
Ну вот вы упомянули как раз Набиуллину, и что она не будет рисковать, держится за свое место. А вообще ожидаете какого-то обновления кадрового состава правительства? Или если какие-то изменения Путин сделает, то они будут такого косметического характера?
Ну, я вот читаю то, что пишут политологи, это же не моя сфера, гадать про кабинетные, так сказать, перестановки. Политологи пишут, что будут перестановки, потому что, ну, как бы будет меняться, как бы, система требований к чиновникам. Раньше, как бы, чиновники, это было достаточно быть хорошим технарем, хорошим специалистом, и ты уже занимал высокую позицию. А теперь требуется, чтобы ты еще на груди рубашку рвал и был ярым патриотом. Не все из так называемых системных администраторов, системных либералов, они, в общем, в этом смысле достаточно хорошо засветились как ура-патриоты. Поэтому не могу исключить, что будет замена на более таких, называется, правоверных. Вот это тоже может быть.
А если говорить про экономический блок, да, вот этого всего, вот там вот вы ожидаете изменений? Потому что мы часто слышим про Набиуллину, да, что это очень компетентный специалист и так далее, хотя уже все больше экономистов как будто бы с этим спорят, но тем не менее мы как-то уже как будто к этому совсем привыкли. И вот возможность, что в Кремле решат стрелять себе в ногу и поменяют на кого-нибудь очень и очень лояльного, но, может быть, сильно более глупого.
Ну, насчет сильно больно глупого, это вряд ли. Но вопрос только в том, что есть, конечно, те, кто рвутся во власть. Мы слышим от политологов, что очень сильно рвется на более высокие посты Дмитрий Орешкин, поэтому либо на пост председателя правительства он рвется, но это я не очень уверен. А вот на пост председателя Центробанка все-таки он вполне может, как бы, претендовать, ссылаясь на то, что он был министром экономического развития. Грех его не повысить до должности председателя Центробанка. У Центробанка зарплата, знаете, выше, чем Министерство экономического развития.
Тогда вот у меня такой вопрос, может быть, немножко абстрактный, но все же, вот по вашим наблюдениям, что сейчас должен делать российский чиновник от экономики, чтобы максимально понравиться Владимиру Путину?
Он должен демонстрировать несказанный патриотизм, не оглядываясь на последствия данного патриотизма. Для меня очень такой характерный пример – это поведение младшего Патрушева, министра сельского хозяйства, который всеми силами кричит, что он больше не допустит на российские поля импортные семена. А при этом, значит, те, кто этими самими семенами-то занимаются, а это ни много ни мало российский зерновой союз, и есть еще такой российский ягодный союз, да, вот они все кричат, не смейте этого делать, у нас пока нет должного количества, должного качества российских семян, сорвем деятельность сельского хозяйства, растениеводства, угробим. Но вот нужно доказать, что ты ярый патриот, что ты блестяще решаешь проблемы импортозамещения, и мы запретим импортные семена, мы будем сеять только свои и радостно умрем с голоду от того, что мы не получим того урожая, который нужно, чтобы прокормить страну. Вот это модель поведения сегодня правильного чиновника.
Да, и вот любопытно, что Путин как раз в упомянутом интервью Киселеву как раз сказал следующее. Он не останавливался подробно ни на каких цифрах, как он любит, связанным с сельским хозяйством. Он сказал такую фразу: «Вон, как у нас растет сельское хозяйство». Ну, видимо, тоже как раз намекая на деятельность Патрушева-младшего.
Ну, на самом деле ситуация в сельском хозяйстве российской не сильно хорошая. Там все прикрываются одной цифрой урожаями. Больше там особо-то хороших результатов особо и нету. Мне довелось недавно читать достаточно подробный анализ, проведенный учеными Тимирязевской академии. Ну, знаете, всяко разное читаешь. Там такая безрадостная картина ситуации в сельском хозяйстве с точки зрения его технического обеспечения, с точки зрения изношенности активов, с точки зрения, значит, продуктивности сельского хозяйства. Просто, ну, как бы была какая ситуация. Россия включилась в мировой агропромышленный комплекс. Ей привезли другие семена. Ей привезли другое семя скота для племени, для племенных работ. Значит, привезли другое оборудование для птицефабрик. Привезли другую сельхозтехнику для растениеводства. Но много чего привезли импортного, и за счет этого продуктивность сильно выросла. Но это все пока Россия была интегрирована в мировое сельскохозяйственное производство. То есть она получала лучше и лучше внедряла на своих полях. Если сейчас всего этого не будет, то сельское хозяйство России, как оно поднялось, также она бодро откатится к Советскому Союзу. А Советский Союз, это мы вот старые старики, хорошо помним, пустые достаточно магазины, и продукты только по заказам на работе, в пятницу тебе выдают что-нибудь, ты убогая, это несешь, радуешь, что хоть что-то дали, банку каких-то консервов рыбных, да, ну и вот пачку сливочного масла. Ну, идешь домой счастливый, добытчик, тебе выдали заказ. Вот мы к этому можем вернуться, потому что на самом деле прочность сельского хозяйства России не особенно высока.
Но между тем мы видим, как происходит некая монополизация банковской сферы. Группа Тинькофф объявила о планах объединиться с Росбанком. оба актива, как мы знаем, контролирует олигарх Владимир Ботанин. И теперь топ-7, получается, российских банков контролируют примерно 2/3 вообще всех банковских активов в стране. Ну вот со стороны, может быть, какому-то обывателю может показаться, что ну контролируют и контролируют. Какая разница, много банков или мало банков, да, 7 их штук или 27. А насколько это печальная или, может быть, даже опасная тенденция?
Ну, сложно сказать. На самом деле концентрация российского банковского бизнеса идет давно. Если вы поинтересуетесь, сколько было банков там в 90-х, скажем, даже в конце 90-х, и сколько банков осталось сейчас, вы увидите поразительную картину стремительного сжатия банков, и этот процесс может продолжаться. Потому что Центробанк ликвидировал массу банков. Ну, разным причинам было. Но банков стало мало, и во многих городах России уже практически один банк остался, прямо как в Советском Союзе. Выбора нет, конкуренции нет, навязывать условия потребителю легко, потому что вы скоординировали, даете одну и ту же ставку по депозиту, одну и ту же ставку по кредиту, одни и те же условия по ипотеке, деться вам некуда, конкуренции у вас нет. С другой стороны, когда падает уже такой банк, то сразу возникают огромные проблемы. Поэтому вот эта гиперконцентрация, она опасна. Мне говорят, да ладно, такие большие банки не могут упасть. Это, знаете, знаменитая фраза из истории США, too big to fall, это слишком большой, чтобы упасть. Там тоже считали, что слишком большие банки, они просто упасть не могут. Но ничего, 2008-го выяснил, что даже самый крупный банк запросто падает, банкротится и исчезает. Вот эта гиперконцентрация создает дополнительные риски в банковском секторе Российской Федерации. Ничего хорошего в этом нет. Я не исключаю, что этот процесс будет продолжаться. И банки будут и дальше сливаться. Вот посмотрим. Я, так сказать, не исключаю возможности слияния дальше Альфа-банка с кем-то. Все это может быть.
Ну и вот, продолжая тему банков, хотел поговорить, наверное, не про российские, а про банки за рубежом. Мы еще месяц назад активно наблюдали за сюжетом, связанным с вторичными санкциями. Одна из последних новостей: банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией. До этого подобные новости мы видели про Турцию и про Китай. Насколько это вообще тоже серьезный сюжет, за которым нужно следить, что может случиться далее?
Серьезный сюжет, один из самых серьезных. Я еще добавил бы и Сингапур. Тоже возникли проблемы с банковскими расчетами. Это означает очень простую вещь. Что ты можешь быть, конечно, большой хитрован и большой жох, и большой мудрец, и ты выстроил шикарные схемы параллельного импорта, но дальше-то как-то по этим схемам заплатить надо. И дальше ты экспортировал что-то, ты тоже должен как-то обратно деньги завести. А деньги заводить уже становится сложно, скажем. Деньги из Индии теперь пытаются каким-то образом рупии поменять на дирхамы, а уже дирхамы обратно как-то завести в Россию. Уже такие сложные истории, за это приходится платить. И уже возникает проблема, когда, может быть, даже ты хочешь купить товар, который не под санкциями, но ты просто не можешь его купить, потому что ты не можешь за него заплатить, потому что ты можешь провести банковскую операцию. И это чрезвычайно опасная тема. Она будет вести к тому, что будет исчезать вся медицинская продукция, лекарства, медицинские, значит, устройства, медицинская техника. Потому что, ну, может быть, их и можно поставлять, на них нет санкций. Но ты не можешь изготовить или провести нормальный платеж. И он говорит, ну, милый, я бы очень гуманитарно хотел тебя поддержать, но, в общем, я же не могу получить деньги, а я же не могу работать бесплатно. Поэтому это серьезная тема, очень опасная, очень сильно угрожающая как российским доходам от экспорта, так и, самое главное, российского импорта. Мы же видим, что до чего дело дошло сейчас, что российская государственная система управления разработала уже 3 инструкции для российских компаний по организации расчета во внешней торговле с помощью бартера. То есть товар на товар, без денег, потому что денежные операции провести нельзя. Но когда ты начинаешь запускать в экономику бартер, у тебя возникают безумные проблемы со сбором налогов. Мы жили на бартере в 90-е годы, и те, кто постарше, поопытнее это знают, там как раз проблема-то была именно потому, что все было через бартер, и взять налоги с этих операций было безумно сложно, и возникали проблемы со сбором налогов, а кончилось это, если вы помните, дефолтом 98-го года, потому что бюджет был пустой, налоги не удавалось собрать. Но теперь российское государство говорит, да хоть как угодно, продавайте хоть как угодно, закупайте, пусть по бартеру. А турецкие, значит, внешнеторговцы говорят, а давайте мы будем России продавать, получать от них валюту в наличном виде, чемоданами привозить в Турцию и не сдавать в банки. Это все дорога к безумным махинациям, криминальным историям, к убийству менеджеров компаний, которые в этом увлечены. То есть это совершенно такая жуткая черная дорога. Банковские санкции как раз Россия толкает на эту черную дорогу.
Ну, тогда хотел еще перейти к другой теме, после чего уже к более таким международным новостям перейдем. РБК «Недвижимость» недавно опубликовал такое большое исследование по поводу нераспроданного жилья в России. Я регулярно, когда у нас с вами эфиры какие-то, возвращаюсь к теме пузыря на рынке недвижимости, потому что вы очень понятно это все объясняете. Так вот, что говорит РБК «Недвижимость»? Больше всего нераспроданного жилья в новостройках российских городов миллион. Начало марта было в Краснодаре. Почти 67% строящегося жилья в этом городе пока не нашло покупателя. И далее список. Я думал, что, может быть, там будут цифры как-то сильно отличаться в других городах. Но нет. Воронеж 66%, Самара и Красноярск по 64%, Москва, она где-то в середине списка, 54%. Что это означает? Насколько это тревожные цифры?
Ну, девелоперы кричат, что это все нормально. Они всячески кричат, что все у них хорошо, все посчитано, все схвачено, все риски учтены. Но это вследствие того, что вот был этот вариант льготной ипотеки, и девелоперы решили, что пришла золотая пора озолотиться, и надо закладывать как можно больше новых объектов. Они их заложили, вот теперь эти объекты завершили стройкой, и вот их надо начинать продавать. А тут пошло свертывание льготной ипотеки. Она сужается, и даже вот мы наблюдаем это, опять же, интересную внутриаппаратную игру, полностью закрыть льготную ипотеку, сохранить семейную ипотеку из льготных вариантов или что-то еще. Идет страшная борьба между финансовым блоком, который платит за льготную ипотеку из бюджета, и строителями, которые очень хорошо присосались к бюджету с помощью льготной ипотеки. За счет этого раскатали огромные масштабы строительства. Вот идет эта борьба, но вот какое-то сжатие начинается. И это означает, что вот эти все огромные массивы жилья, которые были построены в расчете на то, что дальше прибегут люди в экстазе, купят по льготной ипотеке, это все теперь становится проблематично. И мы можем попасть в ситуацию, когда это все будет неликвидом. Мы идем по пути Китая. Посмотрите на Китай. У них сейчас вот непроданного жилья, если смотреть по тому, сколько у них за год продается, то у них непроданного жилья вперед на 7 лет. То есть его продать можно будет через 7 лет. Но это означает, что девелоперы китайские не могут погасить долги перед банками. Банки же дали деньги на строительство, в России же тоже жилье строится в кредит. А только потом, когда оно продается, значит, девелопер получает деньги, рассчитывается с банками. Жилье не продается, деньги не поступают, рассчитаться с банком нельзя. У банка получается замороженный капитал, у банка нет возврата. Возникает такая опасная ситуация в банковской системе. Поэтому Центробанк с этим-то и воевал. Пытался сократить льготный ипотеку, потому что он боится не за строителей, да плевать он и хотел на строителей, и не за население он переживает. Он боится, что банки упадут, а спросят-то с Центробанка, поэтому вот он и боялся этой истории. Но вот сейчас мы видим, что действительно идет некое сжатие, уже какие-то есть цифры по падению объема продаж даже в Москве за первые два месяца этого года. И вот этот огромный навес готовой недвижимости, он может застрять, замерзнуть и надолго, и чем это кончится – и какие девелоперы рухнут, а потом за ними банки, мы сейчас предсказать не можем. Но угроза такая есть и не маленькая.
Ну и опять же, когда мы говорим про угрозы, мы имеем в виду, что это от мира экономики может быть тем самым, не знаю, черным лебедем.
Ну, это кончится чем? Это кончится очень просто. Значит, что банки будут спасать, но, видимо, тоже путем национализации. А девелоперов бросят, девелоперы обанкротятся. А здания останутся пустыми. Ну, то опять же, кто постарше, помнит, сколько у нас было таких незавершенных, незданных, непроданных, нереализованных, незапущенных объектов в 90-х годах. Все эти недострои по всей стране стояли, заросшие бурьяном. Да и в Москве такие были страшные брошенные здания, которые никто не мог достроить, денег на это не было. Они стояли как мертвые такие, в общем, обломки былого величия. Так что это все возможно. Так что у нас появятся вот эти брошенные дома, которые не достроили разорившиеся, значит, девелоперы. В этих домах поселятся бомжи, появятся такие страшные гетто. Это все очень возможно. Мы такие истории даже по западным странам видали. Так что такая угроза есть.
Ну и между тем, еще один важный сюжет, который касается военных действий, но в том числе влияет на экономику. Последний месяц мы видим, как Украина довольно активно атакует крупные российские НПЗ, которые находятся в европейской части России. Среди прочего, два дня назад была атака по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу, или Славянскому, могу тут ошибиться. И вначале казалось, что это просто такой как бы эффектный ход, а сейчас кажется, что это еще и эффективный ход. Вот тут какие ваши мысли на этот счет?
Довольно опасная история. Ну, как вам сказать, когда ты начинаешь войну, то ты должен понимать, что у тебя есть очень много крупных объектов, которые трудно спрятать от атак с воздуха. Знаете, я танковый там завод на Урале могу построить под землей. А завод по производству оружейного плутония спрятать в глубине скалы, как это под Красноярском сделано. А вот эти НПЗ, ТЭЦ вокруг крупных городов, да, их же не спрячешь, они с воздуха видны, как на ладони. В них-то попасть никаких проблем нет. И даже если вы средствами радиоэлектронной борьбы подавляете этот самый несчастный дрон, то он падает вместе со своей гранатой куда-то и где-то взрывается. Все это начинает гореть. И начинается проблема. Поэтому была, конечно, такая надежда, что это никогда не случится. Как видите, надежда оказалась сложной. Теперь уже эксперты дают оценку. Вот я сегодня как раз считал, что порядка 10% мощностей в европейской части остановились. И это означает очень такую вполне понятную экономическую концепцию того, что будет дальше происходить. Впереди весна, она начинается. Соответственно, весна – это будет попытка весеннего наступления. Под это нужно много горючих смазочных материалов, которые эти НПЗ делают, да, не столько же масла, но и смазку, не забывайте, да, масло, без которого автомобиль не идет. А дальше нужна то же самое ГСМ для посевной кампании, она тоже начинается, и это означает, что если вот это все будет дальше продолжаться, а уже сегодня минус 10%, это серьезный удар, то вот для армии и, может быть, для сельского хозяйства, ну, как-то найдут, а вот для населения и коммерческого автотранспорта могут быть большие проблемы. А что такое коммерческий автотранспорт? Это значит, что у вас нет машины, чтобы привезти продукты в продмагазины. Вы же не на лошади привезете, да? Поэтому вот картина такая, что неожиданно для населения вот эти все истории с атаками на НПЗ могут отозваться просто пустыми полками в магазинах. Ну, там есть товар, на складе есть, фабрики пищевые производят, но доставить-то невозможно, машины заправить нельзя. Я понимаю, что сейчас людям кажется, я рассказываю какие-то страшилки. Но это просто железная логика, она очень простая.
Ну, я тогда хочу отреагировать, как, наверное, какой-нибудь средний губернатор российский, который такую новость получает, он говорит, ну, слушайте, а починить нельзя как-то?
Вот я не главный спец по нефтехимической промышленности, вы понимаете, поэтому я тоже сам читаю то, что пишут эксперты. Они говорят, что довольно тяжело. Это, знаете, не форточку застеклить заново, да, это значительно сложнее, это довольно сложные агрегаты, довольно дорогие, многие из них, опять же, были созданы с использованием импортных технологий, импортного оборудования, все это получить теперь сложно. И вот разговоры идут, что вот каждый такой ремонт это месяца на два. А дальше начинается еще одна ситуация. Приходит, за весной придет лето, а летом российские НПЗ всегда ставят на плановый ремонт, чтобы они, значит, осенью, зимой работали нормально, иначе они будут ненадежно работать осенью, зимой. Значит, что делать, если, значит, при таком дефиците их ставить на плановый ремонт, это вообще страна останется без топлива. Значит, а если их не поставить на плановый ремонт, тогда, значит, соответственно, осенью, зимой они могут начать попадать в аварии, начнутся проблемы осенью, зимой. Ну вот, то есть, когда ты начинаешь заниматься военными действиями, то ты должен понимать, что ты обязательно получишь ответный удар, и это будет для тебя большой бедой.
Ну что ж, за этим сюжетом будем продолжать следить, потому что, судя по всему, он еще затянется не на один месяц. Но между тем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, что в ближайшие дни Еврокомиссия собирается обложить пошлины в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Беларуси. Вот здесь вот это прежде всего опасно для России или, может быть, опасно для каких-нибудь развивающихся стран, из-за которых, собственно, Еврокомиссия не хотела вводить эту меру?
Я думаю, что дело в том, что за вот прошедшее время, за время войны двухлетней, видимо, все-таки был просчитан баланс зерна по миру, были найдены какие-то альтернативные решения, они, видимо, начинают реализовываться. Я просто не самый большой спец по этой области. Но судя по тому, что перестали все пугаться этой меры, ограничения поставок России, но, видимо, все-таки они исходят из того, что это может быть. А кроме того, видимо, они полагают, что Россия будет все равно пытаться продавать, кто-то, может быть, даже будет покупать, вот, но будут зато найдены деньги на финансирование Украины. Потому что, насколько я понимаю, сейчас основная проблема – это найти деньги на финансирование Украины, на ее поддержку. И вот вы видите пошлину на зерно, обратите внимание, что Зеленский начал уже предлагать, и еврочиновники стали обсуждать введение налога на весь российский экспорт, чтобы так находить деньги на финансирование украинской армии. Вот такие истории начинают происходить. И у России какая здесь модель поведения? Не экспортировать вообще? Тогда она остается без валюты, без валюты она не может ничего купить. Ну, картина такая. Значит, поэтому оплатить, значит, придется, если ты экспортируешь тоже. Ну, в общем, вот такие неприятные для России истории. И Запад потихонечку ищет какие-то методы, которые можно ущемить Россию. Это все не быстро, это все нелегко, но вот накапливается опыт, отрабатываются технологии ущемления интересов России. Так что я думаю, что мы еще много чего увидим в этом направлении.
А вот в этом смысле какое-то такое общее впечатление возникает по прошествии 2 лет войны, что на поле боя уже как-то Россию победить Украине довольно сложно, если не сказать невозможно. Пока что вообще не видно выходов с той или иной стороны, как это может быть. Но и как будто бы на этом фоне именно какие-то экономические шаги, работа санкций, вторичных санкций, они начинают в первую очередь выходить вперед, и начинает казаться, что именно вот здесь вот как бы спрятана Кощеева игла, что называется. Так ли это, или это, что называется, wishful thinking?
Нет, это не совсем так. Мне кажется, что важнее совсем другой процесс, что Россия очень быстро отмобилизовала военную промышленность и в этом смысле достигла некого преимущества даже по отношению к Европе, которая медленно это делает. Трудно раскачивается, но раскачивается, имеет больше потенциал. И затягивание этого конфликта приводит к тому, что Европа будет постепенно наращивать масштабы производства, будет догонять, а потом, возможно, перегонять Россию по производству военной техники. Тогда Украина будет получать военное превосходство уже на полях сражений. Я думаю, что картина такова. Поэтому здесь как бы и экономические санкции разрушают Россию, и вот то, что идет время, Россия не может победить на полях Украины, а Украина будет потихонечку получать все больше оружия и снарядов от Европы, это может, конечно, быть для России чрезвычайно болезненно. Так что тут время работает, на мой взгляд, против России, очень понятно.
Хочу в завершении задать такой немножко наивный вопрос. Фонд национального благосостояния. Что с ним происходит сейчас?
Убывает. Убывает, причем довольно заметно. Но вот смотрите, он же является таким, что называется, ресурсом последней инстанции, я бы так сказал. Значит, смотрите, значит, из него все время какие-то деньги тянут. Пополнять его не удается, потому что, в общем, мало доходов, и не удается пополнять его за покупкой валюты. А тратится он довольно активно. Вот он на конец прошлого года был около 5 триллионов, ликвидная часть. Надо же смотреть не на сумму всю, это все чепуха, надо смотреть на то, что называется ликвидная часть фонда национального. Это то, что можно потратить. И тоже там еще очень много спорных вещей. Но бог, было 5 триллионов. Уже оттуда вынули около 400 миллиардов рублей, отдали «Газпрому» на инвестиции, потому что «Газпром» убыточная компания. У него нет денег на развитие, а надо развиваться, чтобы газифицировать Россию. А если не газифицировать Россию, то некуда девать газ. То есть «Газпром» занимает сейчас газификацию России не от радости, не от любви к россиянам, а потому что им нужно куда-то деть газ. Потому что если газ никуда не девать, то его некуда вообще девать тоже. Добывать-то надо, скважины-то работают, и, в общем, катастрофа полная. А денег на развитие инфраструктуры внутри России у «Газпрома» нету. Значит, вот забрали 400 миллиардов. Дальше, значит, забрали еще 300 миллиардов из тех же бывших 5 триллионов на гражданское самолетостроение. Потому что самолетами полный швах, как вы понимаете, а без самолетов России не существует. Появилась чудесная шуточка, я теперь ее всюду пересказываю, она мне жутко нравится, что в России есть 3 основные скрепы. Телевидение, коррупция и авиация. Скоро останутся только 2. Вот. Значит, это, конечно, такая страшноватая шуточка, потому что без авиации в России жить нельзя. Но вот картина к этому идет, потому что вот только что, опять же, было объявлено, что все эти амбициозные планы, которые президент озвучил, безумного наращения производства гражданских самолетов, посыпались, развалились, рухнули. И, значит, производство первых экземпляров самолета МС-21 аж отодвинуто на 2 года, развитие производства суперджетов на 2 года, а через 2 года опять посмотрим, что будет. Ну, в общем, картина так, что фонд национального благосостояния раздается направо и налево, потому что дырки возникают в экономике все время, а других быстро доступных денег нет. Ну, вот отсюда идеи. А давайте возьмем еще откуда-то деньги, повысим налоги, обесценим рубль, напечатаем пустые бумажные знаки, вот это все ждет россиян впереди.
Ну и я в завершении нашей беседы хочу резюмировать то, что мы уже успели проговорить, таким вопросом. Если вот тезисно так вот подытожить то, что мы обсудили, за какими сюжетами или тенденциями в российской экономике нужно следить в первую очередь?
Ну, конечно, самый интересный вопрос – это то, что будет происходить с налогами, потому что, вот я повторяю, здесь самая интересная интрига, будет ли повышение налога на добавленную стоимость, как это было после прошлого выбора президента, когда подняли с 18 до 20% ставку, будет ли сейчас повышение. И, конечно, очень интересно, вот сейчас выборы пройдут, может быть, инаугурация, что будет с курсом рубля, будет ли он дальше, значит, падать по отношению к доллару и евро, обесцениваться. Вот это тоже очень важная история. Так что посмотрим. И, конечно, очень интересная история, что будет происходить с этим жилым комплексом, вот как там удастся удержать строителям масштабы льготной ипотеки, или все-таки Минфин победит и существенно срежет. Это тоже такая забавная история, за этим тоже надо следить.
Ну что ж, на это наш эфир подходит к концу. Игорь Липсиц, экономист, был в нашем эфире. Игорь Владимирович, спасибо вам большое.
Всего доброго, счастливо.
Ну что ж, друзья, спасибо, что вы подключились. Извините, что немножко задержались в прямом эфире. Давайте поставим лайк для того, чтобы это не повторялось. Ну и в конце концов, не забывайте, что можно нас поддерживать с помощью различных способов. Например, есть платформа Patreon. На ваших экранах есть QR-код. Посередине экрана можете перейти по этому QR-коду и стать патроном программы «Честное слово». Не в целом канала «Популярная политика», а именно программы «Честное слово», если вам особенно нравятся такие обстоятельные беседы с экономистами, политологами, звездами, музыкантами и так далее. Если нравится, то, пожалуйста, присоединяйтесь. На ваших экранах уже были люди, которые нас поддерживают, за что вам, друзья, огромное спасибо. Ну а на этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.